Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч і больш падрабязна звярну вашу ўвагу на тэмы гэтай гадзіны. Лідія Ярмошына вынесла строгае папярэджанне Геннадзю Давыдзьку, давернай асобе кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Жыхары вёскі Цівіншчына пагражаюць не пайсці на выбары, калі ім не правядуць камунікацыю. Пра свой шлях у шэрагі сепаратыстаў ДНР расказвае беларускі баец са Століншчыны. Ну а госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі будзе паэт Зніч, ён жа манах Іаан з Жыровіцкага манастыра. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына пасля сённяшняга пасяджэння камісіі паведаміла журналістам, што вынесла строгае папярэджанне давернай асобе Аляксандра Лукашэнкі Геннадзю Давыдзьку. Папярэджанне звязанае з тым, што Давыдзька, ўжо будучы зарэгістраваным давернай асобай, вёў перадачу «Клуб рэдактараў». Але паводле выбарчага заканадаўства журналістам ці супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі забараняецца весці тэле- і радыёпраграмы, удзельнічаць у асвятленні выбараў праз СМІ, калі яны з'яўляюцца кандыдатамі на прэзідэнта альбо іх даверанымі асобамі.
Геннадию Брониславовичу было сделано мною строгое предупреждение. Считайте, это было персональное предупреждение председателя Центральной комиссии. Это профилактическое мировоздействие. Вам нужно, чтобы я его подвергла расстрелу за это.
Мірна і без затрыманняў скончыўся ўчорашні народны сход, які праводзіў на плошчы Свабоды ў Менску Мікола Статкевіч з падтрымкай Анатолія Лябецькі і Уладзіміра Някляева. Нягледзячы на тое, што на палітыкаў былі складзеныя пратаколы, паводле Някляева такія сустрэчы выбаршчыкаў варта праводзіць, і чарговая плануецца 4 кастрычніка.
Я перакананы, што яны даюць значна большы эфект, чым гэта відно на плошчы нават. Тут аўра, тут пад'ём такі духоўны ў людзей.
Ну а сёння на плошчы Свабоды ў Менску пратэставалі пенсіянеры. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах правялі недазволены пікет супраць адпісак чыноўнікаў, судоў і пракуратуры. Вось што заявіла на пікеце юрыст ініцыятывы Тамара Сергей.
Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко хочет в очередной раз возглавить нашу страну, наше государство. Мы неоднократно обращались к нему, а именно 41 раз мы обращались к главе государства о восстановлении наших конституционных прав. Мы от него не получили ответ. Наши конституционные права во время его правления остаются нарушенными до сих пор. А именно конституционное право на ответ по существу на наши обращения в государственные органы. Получается, что данный чиновник не справляется со своими обязанностями. Он не защищает наши конституционные права. А если он не защищает наши конституционные права, как должен делать согласно, даже обязан делать согласно Конституции, имеет ли он право в очередной раз претендовать на столь высокий пост? Поэтому мы сейчас обращаемся лично к главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко и обращаемся к белорусскому народу, что надо учиться и надо защищать свои права.
Вось такая заява сёння прагучала ў Менску на плошчы Свабоды, дзе пратэставалі пенсіянеры. Ну а жыхары вёскі Цівіншчына, якую 14 гадоў таму далучылі да Слоніма, пагражаюць не пайсці на выбары, калі ім не правядуць камунікацыю. Пра гэта яны вырашылі на супольным сходзе.
Мы, значит, электричество за свои деньги проводили, воду за свои деньги проводили, газ за свои деньги. Местная власть хочет, чтобы мы и дороги за свои деньги сделали, и канализацию за свои деньги сделали. А зачем нам такая власть нужна? Для чего?
Пакуль не будзе адкрытага з дэманстрацыі кожнага выкарыстанага выбарчага бюлетэня падліку галасоў, размовы аб сумленных і празрыстых выбарах быць не можа. Пра гэта заявілі прадстаўнікі магілёўскіх арганізацый апазіцыйных партый на сваім перадвыбарчым сходзе, які адбыўся учора ўвечары ў школе номер 21 Магілёва. Вот что сказал один из ведущих Владимир Шанцел.
Но голоса никто не считает. Нас к подсчету голосов не подпускают. Наблюдатели могут только посчитать количество людей, пришедших на избирательный участок. Остальное он зафиксировать не мог. Выборы надо проводить так, чтобы ни у кого не было сомнений в их результатах. И в Европе нет наблюдателей, потому что членам избирательных комиссий не придет в голову мухлевать. Получит за это поповое по пятое число.
Оппозиция хочет на этих выборах одного, додає Змитер Соловьев.
Как называли, имел возможность подойти до стола, как называли, бачу, каждый бюллетень, да каждый бюллетень показывали вот так вот. И как все бачу, как ни у кого не было сумнений в этом.
Это были голосы с Могилевского сходу выборцев.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Ну и больше про выборчую кампанию. Кандидатка на президента Тетяна Караткевич сегодня увечері другий раз выступает по белорусским телебачанні. Миколай Улахович уже вычерпал свой лимит выступов, ну а Сергей Гайдукевич завершит эту кампанию. Александр Лукашенко протягивает заниматься справами, не акцентуючи уваги на тем, что он гэткі самый претендент на найвышэйшую посаду, як и трое ягоных конкурентов. За выборчей кампанией сочит сменский коллега Владимир Глот, який с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Ну, давайте начнем с Тетяны Караткевич. Первый ее выступ назиральники хвалили, казали, что она была разневоленная, говорила без паперки, умеру критичная. Чи можно чекать, что другой выступ будет еще лепшим?
Ну, будем сподеваться. Сегодня она с 19.30 до 20.00 выступает на телеканале «Беларусь-1». И отрознение, это я зворот от того, який прогучал с экрана ровно тыдень тому, у тым, что сегодня кандидатка будет больше казать про мотивацию. А менавіта, чому потребные змены, як их можно зарабить. А вот 17 вересня Тетяна акцентовала увагу на своей программе. Вот так лічить керовник выборшего штаба претендентки Андрей Дмитриев. И он сегодня погодился расповести свободе, так бы мовить, про телекухню Тетяны Караткевич, як она рыхтуется до своих промов.
От початку, после того, как промова написана и затверджена, бо это велизарная часть, как вы разумеете, працы, треба вырешить, какие проблемы туда войдуть, про что будет размова, про что повинен сказать кандидат, что мы не будем закранать. Есть, зрозуміло, темы, про какие важно не только сказать, а сказать правильно, подобрать правильные слова. Другий этап – это когда мы садимся с кандидатом, и это не так само не одна размова, а шмат размову, и размовляем про каждую частку мовы. И, звичайно, это так само с уделом экспертов, которые рассказывают, тлумачат, я им задаю питання, каб яна разумела не только менавіта там слова, да, якія, про які яна каже, а что за ими стоит, якая сутность. Ну, а уже после того, як уся промова разобрана, вось так по кавалках, починається наступний етап, гэта репетиція, часу мало. Графік Тетяни зараз вельми такі насичені, тому гэта усе робіта ті рано-рано-раніцей, ті поздно-поздно увечері.
Это был Андрей Дмитриев. Владимир, но первым свой лимит выступал на телебачанні, вычерпал Миколай Улахович. Я памятаю, что он вельми хвалявался, калі рыхтаваўся еще до первого выступа, казал, что он новичок у выборчей кампании. Ці задоволены он своими зворотами до выборцев?
Ну, сегодня я размовлял с Миколаем Улаховичем, и он покрывженный. Покрывженный на себе, потому что не смог донести все, что хотел сказать, и, как ни дивно, покрывженный на журналистов, которые нібито стараются сделать из его атамана, казачка, кого заугодно, только несерьезного керовника.
Недоволен, как говорится, выступлением в том плане, что не успеваешь четко выразить мысль, то, чего ты хочешь довести до людей. Если ты пишешь, допустим, о том, что нужна общенациональная доктрина, и начинаешь ее раскладывать, показывать вкратце, как она звучать должна, СМИ начинают выхватывать совершенно другие факты. Уходят в сторону, лишь бы только не показать ее. Я показываю, что знаю, как делать, а все стараются сделать из меня атамана, казачка, кого угодно, лишь бы только не увидеть серьезного руководителя. Надо смотреть то, что я говорю конкретно по делу, а не то, что там прозвучало детально, шло там с помощью сообщества охотников и рыболов. А почему? Потому что никто о них и не говорил, и говорить не будет. А на самом деле там же проблем достаточно сегодня. И людей-то немало этим занимается, а мы молчим, уводим. Да это, мол, ерунда, мелочь. У нас в жизни нет мелочей, понимаете? Нет, просто их нет. Вся жизнь из мелочей состоит.
Сергій Гайдукевич, у адрозненні від конкурента, промовця з великим досвідом, ён 15 вересня першим з претендентів виступив по телебаченні, і ён же стане апошнім. Ягоний виступ запланований на 25 вересня. Як ён рихтується?
Ну, сьогодні кандидат на президента шмат займався своїм другим виступом. Він хоч і має певний досвід і має певну упевненість, але сказав, що полічив необхідним попрацювати, добре попрацювати над другим виступом. А на питання, на чим він буде акцентувати увагу, він сказав, ну, почекайте, залишиться формально сутки, завтра все побачите. Нехай це буде таємницею певною для вас. І сьогодні Сергій Гайдукевич проводив ще пікет каля Менського ГУМу. А син Сергія Гайдукевича Олег, він же одночасово з'являється і першим намісником батьки у ліберально-демократичної партії, сказав ось про далі пляни керівника ЛДП і кандидата на президента.
Каждый день участвует в каком-то пикете в обязательном порядке, помимо встреч, там, которые проводят с людьми. Выступит по телевизору завтра. А с понедельника поедет уже, он Минскую область объехал, а сейчас поедет уже Гомель, Витебск, Брест. У нас около 1000 мы подали заявок, 510 пикетов проводим каждый день. И встречи подали тоже около 500.
Владимир, ну а чем сегодня занимался головный из кандидатов?
Дійний керівник Білорусі, один з чотирьох теперішніх претендентів на цю посаду, Олександр Лукашенко сьогодні зустрікався з амбасадором Об'єднаних Арабських Еміратів Мухамедом Аль-Гафлі з нагоди завершення його дипломатичної місії в Білорусі. І Лукашенко казав, що Білорусь буде прикладати максимум намаганняв для нарощування гандлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ну, Лукашенко робить вигляд, що він нібито не удільничав виборчі компанія займається тільки якби той працею, якою він займається щодня. А ось сьогодні була цікава річ. Сьогодні пройшло посідження Центральної виборчої комісії, і після цього посідження Лідія Ярмошина, це старшиня Центральної виборчої комісії, повідомила журналістам, що винесла строгое попередження довіреної особі кандидата на президента Олександра Лукашенка.
Как вы знаете, Геннадий Брониславович Давыдько является ведущим клуба редакторов. И предпоследнюю передачу он провел уже в ранге доверенного лица кандидата в президенты Лукашенко. Причем зарегистрирован он был как доверенное лицо 10-го, запись программы была осуществлена 11-го, на следующий день. Геннадию Брониславовичу было сделано мною строгое предупреждение. Считаете, это было персональное предупреждение председателя Центральной комиссии. Это профілактичне мировоздействие. Вам нужно, чтобы я его подвергла расстрелу за это.
Ну так, сапраўды, паводле виборчого законодавства, журналістам, службовим особам со сродков масової інформації забороняється вести теле- і радіопрограми і удільничать у освятленні виборів, калі яны з'являються кандидатами на президента або їх довіреними особами. І ось тут такі, як кажуть, ляп, прокол допустив сам Геннадь Давыдько. Як ви думаєте, чи можна чекати, що калі б гэтый чалавек представляў іншу команду, то не обійшлося б тільки строгой вимовой?
Я думаю, что так, что это было вельми серьезное наступство от этого всего. Але вот мне тут цікава аргументация Давыдько. Давайте вот звернем увагу на те даты, про которые узгадываются. Значит, он стал доверенной особой 10 вересня, так? Передача записывалась 11 вересня. Але посвящение доверенной особы Давыдько отримал 12 вересня. И когда его начали попрекать, он сказал, ну, 10 это было на сайте. На сайте, ведаете, могли быть и певные некие помылки. Тому я не лечил себе еще, как бы, повновартостной доверенной особой.
Ну, словом, выкрутился.
Так, выкрутился. Ну, тут тяжко сказать. Может, юрист некий мог бы потлумачить, насколько это формально, неформально, але он выкрутился на тем, что менавито посвечение он тримал 12-го. То бок на наступный день после того, как программа была записана.
Ну і до повідомлення у Владимира Глада додам, що чергову передачу клуб редактору вів уже Павел Якубович. А зараз про вибори як апошній шанс громадянів. Вёску Цівіншчына 14 гадоў таму далучылі да Слоніма. Дагэтуль тут няма крамаў, асфальтаваных дарогаў, а на каналізацыю ад жыхароў патрабуюць па 17 мільёнаў рублёў. Жыхары былой Цівіншчыны сабралі сход і абвясцілі, што не пойдуць сёлета на выбары. Рэпартаж адтуль перадае Міхал Карневіч.
Былая вёска Цівіншчына ўжо 14 гадоў, як мікрараён Слоніма. Праўда, да гораду яна не вельмі падобная. Усе вуліцы маюць назвы, але асфальт паклалі толькі на Мінскай. Ды і тое, напэўна, яшчэ за савецкім часам. Жыхары вуліцы распавядаюць, што вёску далучылі да гораду, гарадскім камунікацыяў дагэтуль няма. Скардзяцца, што газ мусілі праводзіць за свой кошт, ваду таксама. Днямі сустракаліся з прадстаўнікамі ўлады і каналізацыю ім прапанавалі праводзіць таксама за свой кошт. У людзей лопнула цярпенне, яны сказалі, што не пойдуць на выборы.
Уже целое поколение выросло. У этого поколения уже дети появились. У нас канализации нету. Мы, значит, электричество за свои деньги проводили, воду за свои деньги проводили, газ за свои деньги. Местная власть хочет, чтобы мы и дороги за свои деньги сделали, и канализацию за свои деньги сделали. А зачем нам такая власть нужна? Для чего? Чтобы только мы на выборы ходили.
До нашей размовы долучаются иншие жихари Цівіншчыны.
А тем более, обещали да. В том году, что в 15-м году выделены средства на канализацию. Есть же такие бумаги, вот у нас тут приехали с этого самого, он сказал, я не в курсе, постоял молодой человек с исполкома, а я не в курсе. Ну, эту дорогу не они отсыпали, а мы за свой счет отсыпали.
А здесь такой микрорайон, название Цівіншчына, да, у нас ни аптеки нету, ни магазина нету. Уже дороги у нас давно заасфальтированы, уже отчитались, бабяк на пенсию ушел. Мы сказали, да, мы не пойдем на выборы. Им люди нужны, когда надо выборы. Выборы прошли, они сразу раз забыли про людей, и все.
До размовы долучается женщина среднего века и кажа, что так само не пойдя на выборы, бо ихних проблемов никто не вырашая.
Здесь вообще этот район, я хочу сказать, вообще никак не развивается. Хоть и живут семьи молодые, но я смотрю, что школа, с каждым годом меньше детей ходит сюда, в эту школу, потому что здесь ни автобуса, ни освещения детям, ничего, ни тротуаров.
Бюджетные деньги уходят, где живут богатые, да? Вот на Синичкина, там директора, предприниматели, у них все, канализация, у них асфальт лежит, а мы что?
А теперь даже приехали, цифр никаких не предоставили.
Приехал представитель исполкома по ЖКХ, говорит, мы с каждого дома по 17 миллионов. Они что там, вообще что ли с ума сошли?
На центральную.
На канализацию.
Центральную канализацию.
Только центральную, а еще к себе надо будет тянуть.
А вы можете так семьи вырвать 17 миллионов?
Нет, конечно, это вообще... Ну, может, кто-то и может, и то это один человек же не будет себе это вести, эту канализацию. А здесь все это как бы упирается, потому что не сделаешь канализацию, не сделаешь дорогу.
Люди кажут, что у пераважной большинства отремляют по 2-3 миллиона заробку и не мают грошей на такие укладания. Больше за то, шмат кто теперь на угол не мая працы. Мясцовы актывіст Іван Бетка распавядае, што з праблемамі гэтага мікрараёну ён з іншымі актывістамі неаднойчы звяртаўся да чыноўнікаў, але дапамогі яны ніводнага разу не атрымалі.
Мы раней звярталіся да ўладаў, збіралі подпісі, каб памянялі рух аўтобусаў, і таксама нестыкоўка ў нас і з жалезнадарожным транспартам, таму што, вот, напрыклад, адзінка ўходзіць за 10 мінут да прыхода гродзенскага поезда. І мы па гэтае пытанне падымалі, скажу, так не магчыма, нам з Мінска інстытут распрацаваў, там усё такое расклад руху, і мы не можам нічого памяняць. Вот такі адказ далі нам. А мы збіралі подпісы, шмат подпісаў сабралі пад гэтым.
Жыхары былой Цівіншчыны кажуць, што дамовіліся чакаць яшчэ 10 дзён, і калі ўлады не адрагуюць на іхнія праблемы, то павязуць у адміністрацыю прэзідэнта перапіску з чыноўнікамі за 14 год, каб там паглядзелі, як дбаюць пра людзей і як рэагуюць на іхнія скаргі і просьбы. Я поцікавіўся у людзей, ці ёсць у іхнім мікрараёне вуліца з назвай колішняй вёскі – Цівіншчына. Аказалася, што ніхто пра гэта не падумаў, і назва знікла.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Мірна і без затрыманняў скончыўся ўчорашні народны сход, які праводзіў на плошчы Свабоды ў Менску Мікола Статкевіч з падтрымкай Анатолія Лябецькі і Уладзіміра Някляева. Ну, як і чакалася, Александр Лукашэнка, якога запрашалі адказаць на пытанні, на гэты сход не прыйшоў. Назіральнікі ацэньваюць, што народу было некалькі сотняў, фактычна ўся плошча Свабоды была запоўненая. Як ацэньваюць вынікі гэтай сустрэчы з выбарцамі арганізатары? Анатоль Лябецька паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што на ўсіх трох супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы за правядзенне недазволенай акцыі. Як Лябецька ацэньвае рэакцыю ўладаў?
Калі зыходзіць з формулы, каб камень точыць, то ўсё нармальна. Я за тое, каб выходзіць на ўсё больш новых людзей і дасылаць ім наша паслання па эканоміцы і гаварыць, што патрэбна рабіць сёння зараз падчас выбарчай кампаніі. Ну, ёсць спадзеў, што гэтыя людзі будуць мультиплікатарамі, яны ў сям'і, на працы, па месцу жыхарства будуць ратрысляваць вось той галоўны пасыл, што нам патрэбны перамены, нам патрэбны свабодныя сумленныя выбары. А зараз самы лепшы варыянт плошчы і ўціска на ўладу гэта ігнараванне вот гэтай выбарчай мадэлі. Калі ёсць ціск, то ёсць шанец, што можна змяніць. Я думаю, што ўсё ж такі Коля хоча з'ездзіць у Еўропу, старэйшы Лукашэнка хоча маць крэдыты, і вот гэта ўплывае на тое, што сілавікі перад днём галасавання ўсё ж такі выкарыстаць гэтыя пратаколы, якія зараз напісаны адносна мяне і Статкевіча і Некляева, і нас на нейкі час ізаляваць ад выбаршчыка. Я не выключаю такі сцэнар. Але пакуль яго нема, пакуль ёсць проста паперкі, пратаколы, на іх не трэба звяртаць асаблівай увагі.
Паводле Уладзімара Некляева да яго падыходзілі людзі, казалі, што яны пераадолелі страх і прыйшлі, і яны шчаслівыя з гэтага. Паводле Уладзімара Няклява, такія сустрэчы выбарцаў варта праводзіць.
Толькі такія сустрэчы трэба праводзіць, мы запланавалі іх. І паперадзе я перакананы, што яны даюць нашто большы эфект, чым гэта відно на плошчы нават. Тут аўра, тут пад'ём такі духоўны ў людзей, але гэта разносіцца на значна большую плошчу. Гэта па хатах, гэта па прадпрыемствах, па інстытутах. Гэта змушае людзей ўсё-такі думаць глыбей, чым яна думаць пра сённяшнюю сітуацыю, разумець, што ад іх вельмі многае залежыць. Нам галоўнае, каб гэты рэжым не закансерваўся яшчэ на доўгія-доўгія гады, і ў гэтых доўгіх гадах не знікла Беларусь. Я думаю, гэта разуменне пашыраецца і дапаможа нам выйсці з сённяшняй вельмі складанай сітуацыі.
Падчас акцыі Мікола Статкевіч заклікаў людзей прыйсці на плошчу Свабоды 10 кастрычніка, а Анатоль Лябецька казаў, каб яны прыводзілі з сабой яшчэ трох знаёмых ці сяброў. Ну, а Уладзімір Некляеў заклікае прысутных прыйсці на гэтую ж плошчу яшчэ раней, 4 кастрычніка, і ён плануе правесці акцыю супраць расійскай вайсковай базы ў Беларусі. Артыкул пра рашэнне Крамля ўсталяваць расійскую авіябазу на тэрыторыі Беларусі змяшчае аўтарытэтны амерыканскі часопіс Foreign Policy. Загаловак гэтага артыкулу «Путін падразае Лукашэнку крылы авіябазай у Беларусі». Да мяне ў студыі далучыўся Сергей Шупа, які пазнаёміць нас з гэтай публікацыяй.
Як бачым, тэма размяшчэння на тэрыторыі Беларусі новай расійскай авіябазы прыцягвае ўвагу не толькі ў Беларусі, але і ў шырэйшым свеце. У прыватнасці часопіс Foreign Policy адзначае: аўтарытарны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка за 20 гадоў свайго побыту ва ўладзе зрабіў сабе рэпутацыю гульца на супярэчнасцях паміж Масквой і Брусэлем. Ён увесь час атрымлівае фінансавую дапамогу і палітычнае прыкрыццё. Аднак пасля рашэння Расіі пабудаваць авіябазу ў Беларусі дні лукашэнкавага лявіравання паміж Расіяй і Захадам і выбіванне выгады ад абодвух бакоў могуць скончыцца. Рашэнне пабудаваць базу, якая будзе блізка ад мяжы з Літвой удзельніцай НАТО, было абвешчана ў мінулыя выходныя і прыпала на час, у якім прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін спрабуе вярнуць страчаны статус вялікай дзяржавы для сваёй краіны і аднавіць яе вайсковы патэнцыял за мяжой. Для Беларусі планы па стварэнні базы прыпалі на асабліва напружаны перыяд адносінаў паміж Менскам і Масквой, выкліканы расійскай анексіяй Крыму і вайной ва Ўкраіне. Аўтар артыкулу ў часопісе Foreign Policy працягвае: баючыся свайго ўсходняга суседа, беларускі лідар у канцы 2014 году пайшоў на беспрэцэдэнтнае адхіленне ад палітыкі Масквы, пагражаючы выйсці з Еўразійскага саюзу і прымаючы новую вайсковую дактрыну, якая прадугледжвае пагрозу з боку так званых зялёных чалавечкаў на кшталт тых, якія з'явіліся ў Крыме да таго, як паўвостраў стаў часткай Расіі. Беларусь таксама паспрабавала аднавіць адносіны з еўразвязам, што, як паведаміла агенцтва Reuters 17 верасня, мае прывесці да паслаблення эканамічных санкцыяў супраць Менску. Але пабудова вайсковай авіябазы паказвае, што Пуцін жадае захаваць непрадказальнага Лукашэнку ў арбіце Крамля і пазбегчы збліжэння паміж Беларусю і Захадам. Часопіс Foreign Policy таксама цытуе меркаванне заходніх экспертаў Дорага Макдауэла і Эндрю Уілсона, якія лічаць, што стварэнне расійскай базы ў Беларусі пазбавіць Лукашэнку магчымасці па-ранейшаму гуляць на супярэчнасцях паміж Масквой і Захадам.
З публікацыі ў Foreign Policy нас пазнаёміў Сергей Шупа. Ну а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, дзе ў людзей больш свабоды, у Беларусі ці ў Расіі, і чаму так мяркуеце? Адказваюць мінакі на вуліцах Магілёва.
В России. Там страна как бы больше и более открытая политика. У нас Советского Союза, наверное, больше осталось. Но в России свободнее люди живут.
В России. Судя по новостям, меньше цензуры. Там надо посмотреть КВН. Сидит Путин, смотрит. Там такое, как завернуться, он сидит и смеется. У нас только высказывается.
Такого вот, чтобы меня ограничивали в чем-то, я это не чувствую даже здесь. Чувствую себя вполне свободно. Хотя я политикой так не занимаюсь.
В России беспредела больше. Свобода там не такая, как здесь.
А якая тут?
Другая. За одну минуту не отвечу на этот вопрос. Свобода и вседозволенность, они рядом идут. Не помню, кто сказал, что твоя свобода заканчивается там, начинается свобода другого.
Думаю, там нема свободы, и як там нема, так и тут нема. А где больше? Я навык не скажу. Мне сдается, что там нема свободы, тут, мне сдается, ей так само нема.
Не знаю даже. Вроде мы как-то близки, по идее, что ли, стараемся. Ближе с Россией быть, я думаю, не особо разница будет.
Беларусь, наверное. Свобода – это тогда, когда хорошо ж дома, когда есть возможность и на природу посмотреть, и работу хорошую найти.
В России я не жил, вообще сам с Украины. Здесь, конечно, более строже законы. Это в плюс. Здесь больше порядка, здесь более красиво, более убрано. Белоруссия ближе к Евросоюзу. В Украине, наверное, больше свободы, но, может, не свободы, а беспредела. Там правят олигархи.
Свобода – это романтики придумали, нет свободы. Свобода – это дикарей на острове, в джунглях, ударю бомжей. Если у человека есть собственность, у него нет свободы. Какая свобода? Мы же зависим от законов государства. А в джунглях, пожалуйста.
Я вообще-то россиянин, но здесь более комфортнее. Чувствую себя, чем в России. Там все на деньгах построено. Здесь проще, лучше и комфортнее.
В Беларуси, наверное. Мне кажется, у нас спокойней намного.
Везде одинаково. Где соблюдай закон, у тебя будет свобода полностью. Свободно можно быть, знаете где? На острове. Когда ты один и никого рядом. Вот это полная свобода.
Наверное, в России больше. Потому что там больше беспредела.
Значит, что свобода – это беспредел.
Ну да. Определенно действие людей должны быть ограничены для того, чтобы не было того, чего творится в определенных местах в России.
Такие отказы мы почули у Могилеве. На минулом тыдні «Свобода» надрукавала интервью белорусского солдата с украинского полку «Азов», бойца отраду «Погоня» с позывными «Ким», які воюе на Донбасе за целостность Украины. Сегодня нам удалось связаться с белорусом, які воюе с другого боку фронту, за так званую «ДНР». Алесю Маркулевичу 21 год. Ён вырас у вёсцы Велямічы Столінскага району, а на баку сепаратыстаў ваюе з 4 лютага. Ну што ён расказаў пра сябе і пра тое, чаму пайшоў ваяваць.
До вайны отучился, вошел в армию по собственному желанию. Потом пришел из армии, устроился на работу. Работал в СУ-111, строительное управление 111 в Барановичах. Вот, Сбройтрест 25. Вроде все могло бы быть хорошо. Собирался в Турцию летом ехать. Ну, после того, как в феврале месяце, ну, начались движения с Дебальцевским котлом, ну, я понял, что просто так сидеть и смотреть на все это, ну, невозможно как бы.
А почему ты вообще решил поехать воевать? Вот многие же говорят, что белорусам нечего делать на чужой войне.
Ну, почему же? Кто сказал, что это чужая война? Война, она, это наша война как раз-таки, потому что здесь наши братья, ну, славяне, все же вроде все единые, должны быть силой. А просто верить СМИ, как у нас это все любят, ну, я не могу так. Я не смог так вот просто сидеть и смотреть на все это со стороны. Как можно смотреть на то, что убивают женщин, детей, стариков? Ну, это вообще невозможно. А верить тому, что говорят, вот, террористы, за что обвинять людей вот в терроризме? В том, что за то, что они хотели остаться русскими, да вроде это не причина. То, что рассказывают СМИ у нас, вот, допустим, что вот здесь все террористы, то есть это неправда, сплошная неправда вообще.
Мы таксама запыталі Алексея, што ён будзе рабіць, калі Расія захоча далучыць да сябе Беларусь.
Честно сказать, я выберу сторону белорусов. Да, россияне наши братья, но я не, даже братьям я не позволю указывать нашему народу, что делать. Народ должен выбирать сам. Даже брат не имеет права стоять и указывать, что делать, как делать. Мы сами определимся, когда и что делать. Захотят присоединиться? Пожалуйста. Нет, значит, нечего нам указывать. Я возьму оружие, да, и приму сторону белорусов.
Гаворыць Алексей Маркулевіч, нагадаю, што ўраджэнец вёскі Велямічы Столінскага раёна вырашыў ваяваць на баку ДНР. Мы пагутарылі таксама з Ігарам Гузём. Ён дэпутат Верхоўнай Рады Украіны, арганізатар беларускага добраахвотнага атраду «Пагоня». Нагадаю, што гэты атрад змагаецца якраз на баку Украіны. Мы попросили его поделиться поглядом на стратегию оппозиции в белорусских выборах и оценить шансы Татьяны Короткевич.
Значит, я за бойкот. Я следую за ситуацией в Беларуси, я знаю багатьох, але ни Короткевич, ни інші кандидаты не мають шансу выиграть в Лукашенко. Тому це безсенсово, и на месте белорусской спільноти я бы все-таки оппозиційної спільноти. І що би тільки на бойкот.
Каже Ігор Гусь, депутат Верховної Ради України.
Поэт из Нич, монастырское имя Иоанн, свою новую книгу назвал «Шляхом сумоуя». Про свои сумоуи со шматликими наведниками Жировицкого монастыра он расскажет в передаче «Вольная студия».
И также не просто контактовать, коли ты своими заганами судокранаешься с ихними. А коли ты молишься, коли ты исповедаешься, коли ты хаешься, измираешь себе, и яны робят то же, тогда сумоуя дается легче.
Слухайте Радио Свобода. Городские улады Гомеля поширают улицу Кирова до такой ступени, что проездная частка опинается под самыми окнами жилых домов. И, кажут жихары, улица на вачах перетворается у каменный мяшок. Паабапал проездной частки знищенные газоны и зеленые насаджения, что ранее крыху ратовали гараджанов от выхлопных газов, аутотранспорту, шуму да пылу. 67-годовый пенсионер Иван с дому номер 28, кватера якого выходит на улицу Кирова, мерает кроками отлеглость от своих вакон до будущей четырехполосной городской магистрали.
1, 2, 3. 3 метра. Под окнами будут машины ходить. Вот мои окна. Вот 1, 2, 3, 4. Я их до тех пор не мог открыть. А сейчас же тем более. Никто не приходил. По газете там Гомельские ведомости объявили, что вот будут тут строить. Да и все. Это издевательство над всеми людьми, что здесь живут. Особенно от улицы. Ужасно. До этого советскую власть еще не додумались. А сейчас вот, пожалуйста. Здесь рабочие сказали, чтобы до выборов это дело все сделать и доложить. Наверное ж, приказ сверху, наверное.
На улице шмат техники Белдарбуду. Паабапал уже зрезали все каштаны и липы. На их месте теперь глубокие траншеи, которые засыплют пяском, щебнем, каб покласти асфальт. Протягивая спадар Иван.
Про людей не думают. Они хорошо живут, строились в хороших квартирах. Никогда на Кирова ж не жили они. Зачем им о нас волноваться? Я смотрю, кого Лукашенко не назначит, все оказываются преступники. Тот же Филипец, Величко, говорят, тоже хапнул квартиру. И с облсполкомах. Даже председатель областного совета депутатов, Бондарь такая, и та. Ей трехкомнатной квартиры мало оказалось на одной, так она еще хотела.
Пенсіянер тым часам згадвае, як жыхароў вуліцы Кірава ў розныя гады гарадскія ўлады цешылі абяцаннямі.
Нам когда-то мэр города Беляев такой обещал, что в 10-м году улицы Победы и до Вечного Огня сделают пешеходную улицу без транспорта. Да как где сейчас тот Беляев? Куда он делся? И почему у нас, наоборот, не пешеходную сделали, а наоборот расширяют? И он в хорошей квартире, наверное, живет. Я бы хотел с ним поменяться. Да с Беляевым, да с любым начальником, с Кириченкой, да и с дворником. Я бы с любым поменялся.
Ну, а жыхарка Тамара заявляе, што ні гарвыканкам, ні дэпутаты не пыталіся меркавання жыхароў наконт цяперашняга пашырэння вуліцы. Не чула яна і пра нейкія грамадскія слуханні на гэты конт. Яна зауважае, што гарадскія ўлады робяць усё, што заўгодна, не ўлічваючы меркаванні жыхароў.
Ні з кем нічого не абсуждалі. Плохо дело, приблизили к нашим окнам, окна не открыць, деревья последние вырубили. И так было шумно и пыльно, а теперь вообще слов нет. Ухудшают наши условия жизни. Деревья убирают, машинам делают стоянки, город становится каменным. Машинам делают хорошо, но людям делают плохо.
Спадарня Тамара кажа, што раней была звязаная з арганізацыяй руху гарадскога транспарту. На яе думку, павелічэнне палоснасці вуліцы Кірава не выратуе абласны горад ад транспартных коркаў, а толькі пагоршыць і без таго не надта добрую экалогію.
Не рішаюцца асноўныя праблемы. Развязкі по Рагачёвке і па Кузнецкаму мосту, дзе тармазіцца асноўнае движэнне. Если они не развяжуць два узла тех важных, то здесь расширение Кірава или еще добавление ни одной какой улицы, я не знаю, не решить ничего.
Некалькі гадоў таму мясцовыя ўлады распачалі будаваць з усходняга боку гораду аб'язную дарогу, якая магла б перанакіраваць частку транспарту з прыгараднага паселішча Бярозкі і зарэчнага Навабелецкага раёну ў абход цэнтру. Аднак будаўніцтва спынілася, не хапае фінансавання. Марудна рухаецца і ўзвядзенне паўднёвага аб'язнога шляху. Замест гэтага ўлады шпарка запускаюць транспарт пад вокны гараджанаў. Ну а зараз слова нашым слухачам. Свежыя водгукі на выбарчую кампанію і агітацыю.
Лукашенко за 20 год свайго кіравання полностью вычерпал свои полномочия. Ему срочно надо идти в отставку. Только прича слышни, а прича повышение цен, больше мы ничего не видели.
Поважаемая Радио Свобода, я просто не хочу свое имя называть, а за своей безопасности, значит, хвалююся я. Сегодня получила газету районную, агитуют начальнички и там разные профсоюзы, значит, только Лукашенко. Вы голосовать за Лукашенко предлагают. Я читала эту статью долго, плевалась, злая была, страшное дело. А где остальные кандидаты? Почему не указаны там, допустим, Короткевич и Хатая, где там Гайдукевич, никого не указали, абсолютно, только Лукашенко, и голосовать за стабильность, и так само только за Лукашенко. Еще выборов нема, а уже обман. Да какие ж тогда будут у нас выборы, коли будут? Я на выборы не пойду. Я не ходила и не пойду ни за что.
Учора на Комольном на пикетующих в оборону этого денежного президента дуже мощно брахали двое мужиков. А один из них навод, то ли не в себе, то ли пьяный, кричал: «Не пойду на выборы, нехай на сутки, а на выборы не пойду». А сегодня на припинку Якуба Колоса одна женщина голосовала, кричала за президента, а все остальные на припинку супрось были. И тут с ненаску подбег некий мужик, так, схопил эту женщину за сукенку, оттягнул и плюнул ей прямо на декольте. Одобрительный гомон этих всех чекающих на припинку. Так что это уже робится? Хоть один одному лучи будут чистить, и что?
Ну а як у вашым месце праходзіць выбарчая агітацыя, тэлефануйце на свабоду, наш менскі нумар 266-39-52. Зараз музычная пауза і гурт «Мроя».